Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Не пісні, розмови». Я, Іваницький Сергій, наживо дуже радий вітати друга нашого радіо, протестантського молодіжного місіонера Дмитра Мухіна. Слава Ісусу Христу, Дмитре!
Слава Ісусу Христу, Господи нашому! Привітаю всіх.
Дуже радий тебе чути.
Слухати вас.
Дмитре, дуже радий тебе чути, насправді. Давно ми в ефірі не пересікалися. Так, здається, що років 6. Як мене чуєш, Дмитре? Трошечки, можливо, затримка у зв'язку.
Так, немножко затримка, но... Хорошо, Сереж, слышу.
Нічого, зараз зв'язок, я думаю, стабілізується. А, ага. Дмитре, для наших слухачів хочу сказати, що Дмитро Мухін після ось цих відомих подій переїхав до Криму. Зараз з нами спілкується з Автономної Республіки Крим, так як ми звикли це називати, насправді. І ми про все це поговоримо, але для початку нагадаємо нашим слухачам, хто є Дмитро Мухін. Він у нас раніше частіше бував, але зараз перебуває в Криму, і тому ось ефірів стало значно менше. Дмитро, отак от буквально в 5-6 хвилинах розкажи, будь ласка, про свій шлях служіння, як ти прийшов до Бога, ну і став відповідно служителем такого місіонерського направлення. Тобі слово.
Ну, да, вопроси місіонерства, от, щоб нести благую весть не тільки другим людям в своєму місті, но і в других странах. Это 90-х началось, когда там мы, горячие служители, вот все нацелены на то, чтобы спасать людей, понимали, что вот как-то Бог открыл, что вот есть люди, есть боль. Вот сердце отца, оно лежит не только там в моем городе, Севастополе, но и потом в городе, в который я переехал, который очень люблю, это мой родной город Киев. Вот, и в странах, и Непал, Индия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, и везде есть, вот, и сердце отца есть, и нужды есть, которые тревожат людей, вот, и есть нужды, которые могут покрыть только вот какие-то, ну, в том числе и мы, люди, которые вот уже имеют Иисуса как своего Господа и Спасителя. И вот как-то вот что-то грелось такое в нашем сердце, как-то слова и призыв Бога вот идти до края земли, и вот обещание Его быть с нами вот всегда до скончания века, как-то, не знаю, зацепило.
Ну, вот, я знаю, що ти займався і медициною, ага, свого часу, так, Дмитре?
Да, це допомагає до сих пор. Вот, до сих пор люди дзвонять, і з Києва дзвонять, вот, і з інших городів, і консультуються, советуються.
Я пам'ятаю, що вот, коли ти був в медицині, Дмитре, то з тобою траплялися доволі драматичні події. Можеш поділитися з нашими слухачами?
Ну, мабуть, це вже після того, як я... Это было, наверное, самое драматичное. Это, ну, было много драматики, связанной с медициной, да. И при мне взрывалось отделение хирургическое прямо на моих глазах, когда 20 литров клея на эфирном масле, который делался, он взорвался там в нескольких метрах от меня. И я убегал от столба, от огненного столба, который на своем ходу все сметал, как кино. Вот реально ощутился на несколько секунд, как в кино. Вот, и, ну и другие события, которые просто привлекали мое внимание и заставляли задуматься, что нужен тот, кто... Нужен Бог. Вот, на тот момент, да, я был без Бога. Вот, можно так сказать. Он был со мной, вот, но я хотел, чтобы он был просто рядышком, просто вот как друг, просто... Вот. Как тот, кто создал все, вот, и любит меня, но не как мой господин в моей жизни.
Я пам'ятаю також випадок, коли вже...
10 років назад, 9 років.
Так. 9 років тому в тебе в руках, здається, прямо вибухнуло, так?
9 років назад. Угу. Да, я взорвався на бензині. Вот, это 47% ожогов получил, 1, 2, 3 АБ степени. Вот, все так молниеносно, быстро случилось. И через несколько минут, когда... А это был в год, когда мне было исполнилось 40 лет. И я в этот год просил: Боже, ну сделай какой-то подарок мне такой особенный, особенный. Вот, и тут взрыв. И после того, как я анализировал вот о том, что же это было и почему это произошло, то Бог показал мне, что после этого взрыва у меня ушел самый такой большой страх в моей жизни. Вот страх перед тем, что я не смогу достойно, как мужчина и как христианин, там последние времена, если они будут там при нашей жизни, вот когда христианам нельзя будет, которые не захотят ставить там начертания зверя ни на лоб, ни на руку, не будут гонения, то я как-то спасую, и когда надо будет признать, провозгласить своего Иисуса, да, как Господа, то я вот испугаюсь. Вот, а после этого случая, вернее, не через месяц я благодарил Бога, когда осознал это, а тут же, наверное, через 3 минуты, когда Бог ко мне пришел через 3 минуты, и пришло время вот его или прославить, или задать ему вопросы, как же ты так, Боже, папочка, допустил, вот, что я взорвался, и лежу тут сейчас весь обугленный, как кусок мяса черно-красный. Вот, но в сердце полилось такое благословение Бога и доверие Ему, и Он мне тут же дал понимание, что, Димонечка, через неделю ты будешь уже ходить, а я как медик понимаю, что через неделю это нереально. Вот, но в сердце я с вами согласился, говорю, хорошо, Боже, принимаю. И через неделю я уже побежал в церковь. Вот. Mm-hmm. Но побежал, не пошел, не, потому что не мог ни стоять, ни идти, вот, мог только бежать. Вот. Но через 2 недели я уже был в Киеве, на своем доме, в своей квартирке, и уже долечивался там. Вот. Но увидел чудо, когда летом при 47% ожогов вот, Бог быстро залечил раны.
А, слухай, 47% опіків, це, ну, мені здається, дуже болісно. Опиши, наскільки.
Да, друзья, это очень больно. И как работник там, и скорой помощи в том числе, я понимал, что, откровенно говоря, я просил, Боже, пожалуйста, как можно скорее, чтобы сделали обезболивающее, потому что без этого просто кричишь и не можешь остановиться.
А, Діма, я хочу тебе запитати про актуальну у нас в Україні зараз дискусію щодо легалізації ось канабісу. Ти як медик, як людина, яка знає, що таке біль, поясни, будь ласка, ну, а в цьому плані ціль виправдовує засіб? Тобто треба легалізовувати от так звану медичну марихуану, оскільки, наскільки я розумію, в таких випадках, які ти пережив, також цей канабіс використовується, щоб просто людину обезболити. Чи все ж таки не треба прибігати до такого кроку, як то легалізація ось такого препарату?
Да, спасибо за сложный вопрос, Сергей.
Будь ласка.
Вообще, я думаю, что в большинстве случаев важно нам понимать, что дело не в том... Всегда есть 2 точки зрения. Uh-huh. Вот. И люди с одной и с другой стороны, они десятилетия, там, может быть, полжизни могут потратить на то, чтобы добиться чего-то, чтобы отстоять именно свою позицию. И мы понимаем, ну, люди, имеющие мудрость от Бога, они понимают, что не то, что золотая середина где-то посерьезке находится, но что просто сложно. И вот каждый случай, он настолько индивидуален, а вот какие решения принимать на правительственном уровне, я не сужу, вот, говорить не берусь. Mm-hmm. Просто, к сожалению, просто надо молиться за тех людей, кто принимает решения. Mm-hmm. И молиться о том, чтобы на местах, в конкретных случаях, вот была мудрость, вот, а не просто какой-то шаблон. Вот да или нет, запрет или разрешение. Нужна какая-то особенная вот благодать и мудрость от Господа. По-другому нам, ну, никак. Любое разрешение, ну, чего бы то ни было, вот всегда может привести к крайностям. Вот. А люди могут сказать, там, нам разрешили, да, или это дозволено по закону, там, mm-hmm. гомеопатия или еще что-то, но...
Mm-hmm. Дмитре, я також знаю, що ти
важен взгляд Бога.
Організовував так звані кемпи, так, кемпи для дітей, підлітків, і там траплялися, ну, такі доволі містичні випадки, тобі доводилося навіть читати молитви екзорцизму над дітьми. Що це за історія?
Да, Сергій, к сожалению, это реальность, которую вспоминаешь уже с благодарностью Богу, потому что Он многому научил тогда и показал власть верующих в духовном мире. Вот. Но вначале это было страшно. Это был особенный случай, это был 2000 год. Mm-hmm. Мы не искали никаких духовных практик, там, экзорцизма. Вот. Но наступил момент, что почему-то какое-то духовное демоническое действие начало проявляться через одного человека, который пришел, попал на территорию лагеря. Вот мой знакомый, вот, который был выпивший, и который на тот момент 1.5 года, как он отступил от Иисуса, вот, и уже имел какие-то близкие отношения с духами зла, как он это заявлял, там, и 3 шестерки у него были начерчены на руке, и такой он был в особенном состоянии духовном. И когда ему начал говорить духовная истина о том, что все равно он христианин, что Бог его любит, вот, то в нем начались проявления, и он побежал там и палки из костра вытаскивать, и хотел там, и за топор взялся. Но я просто шел за ним и молился, и в какой-то момент, там, через минуту, через полторы, он упал на колени и просто уже, ну, сидел, и в течение 2 часов я вот столкнулся с проблемой, когда человек не может говорить, а именно духи зла через него говорят другим голосом, другие фразы с угрозами, что он, ну, то есть бесовское проявление, вот такое, как кино показывают, то, к сожалению, да, это реальность. Вот бывает такое. То есть не надо этого бояться, но просто если такие вещи происходят, то понимать, что духовную войну мы можем вести только силой Божией, потому что мы христиане, потому что кровь Иисуса была пролита за нас, и мы защищены. Вот. И этой властью мы можем молиться и за людей. Вот. И это противостояние, оно продолжалось в течение 2 суток. Mm-hmm. Вот с разными, потому что это перешло от одного человека к другим людям. Разные были проявления. Кто-то онемел, вот, кто-то визжал, кто-то хотел убить себя. То есть было страшно, но при этом было видно, что Бог все держит под своим контролем. Mm-hmm. Вот и ожидает от нас, что мы не будем паниковать, а будем просто молиться, доверять Ему и со власти проглашать правильные вещи, которые в Библии написаны, о той власти, которую мы имеем как дети Божьи. Вот, и в конце концов все завершилось тем, что люди получили освобождение, вот, перемирились с Богом, и все. И дальше пошла уже программа лагеря, вот как мы и рассчитывали, ну, надеялись, что, ну, все мирно и тихо. Вот. И по прошествии вот уже 19 лет могу сказать, что да, тот случай, он закалил всех, кто там был, и он показал реально, что такое Иисус, кто такой Иисус, какую власть он имеет. Вот. И этой власти мы в течение жизни сами, во-первых, ходим с расправленными плечами и дышим полной грудью, и можем других уже научить и вдохновить, вот, а где-то и помолиться за кого-то, чтобы люди получили освобождение.
Дякую тобі, що поділився такою моторошною насправді історією, але й оптимізуючою і надихаючою на проголошення Євангелія і на таку хоробрість і відважність в боротьбі з нечистотами різними. Дорогі слухачі Радіо Марія, ми спілкуємося з нашим добрим другом, місіонером Дмитром Мухіним про його служіння в Криму. Так, ми зараз до цього перейдемо, але Дмитро обмовився в цьому інтерв'ю, що він також подорожував світом, причому такі далекі країни, як Камбоджу, як Непал, як в Індію і так далі, тому подібне. А Дмитро, я думаю, що мало наших слухачів там бували, в цих країнах Індокитаю. Розкажи, будь ласка, як там люди живуть, як реагують на Слово Боже? Який ти звідти досвід дістав? Як тебе це збагатило?
Ой, ну да, встреча с Индией, это первая моя страна была, вот из стран Азии. Вот Индия, конечно, очень сильно удивила. И я понял всех людей, кто вот там, актеров, там американских, каких-то наших музыкантов, которые там оставили европейские, там христианские ценности и там начали практиковать там буддизм. Вот, и индуизм, я их очень хорошо понял, потому что ту любовь, с которой они столкнулись там, вот, она реально очень ощутима и висит в воздухе. Вот, но не то, что это было соблазном каким-то для меня, чтобы, ну, Христос как-то ушел на второе место, но это заставило меня задуматься. Вот, я, ну, христианин я по букве, Вот, или я реально по сути христианин. Я тот человек, который, сидя за рулем, будет, хоть у меня нет машины, но все-таки отличие там местных водителей, да, от наших, то, что те никогда никого не ругают, сидят, радуются жизни, вот, и ездят аккуратно, но при этом очень близко друг к другу, вот, не матерятся. Вот, ну, что-то у них есть такое, вот Бог каждому народу давал что-то особенное. Вот, и я понимаю, что любой дар, вот доброе, даяние доброе, оно исходит из сердца Отца, вот от Творца, вот от Бога нашего, Бога Авраама, Иакова, Исаака. Вот. И что, научился, увидел, что есть люди, которые наибольшей нужде, чем, хоть и мы там считаемся, Украина, Россия, там страны третьего мира, вот, но есть страны похлеще, вот, третьего мира, но где-то там на последнем ряду. Вот, ребята, да, мы поездили по деревням, по лепрозориям походили, где прокаженные, да, поселения прокаженных, там по десятки тысяч прокаженных и члены их семей, вот, где есть боль, где есть нищета, который, ну, с которой я никогда не встречался. Вот, научился не роптать, благодарить за все Бога, всегда радоваться и помогать ближнему. Вот, и ближнему и в своей стране, и ближнему, и там, насколько это возможно. Ну, потом мы ездили много раз, и, ну, и основали там детские дома, вот, там в Непале, допустим, 7 детских домов на данный момент существует. Вот это более сотни детей, вот, которым оказывается каждый день помощь, которые получают образование, которые хорошо одеваются, хорошо кушают, которые приобретают профессии, которые влюбляются в Бога и хотят делать Его известным для других людей. Вот. Ну, если ответил, Сережа, на твой вопрос. Если...
А, Дмитре, просто дійсно заслухався. От хочу запитати так трошечки детальніше про лепрозорії, так, тому що, ну, до прокажених, я думаю, ми прокажених бачили лише от по телебаченню. От, твоє враження, коли ти бачиш людей, уражених цією хворобою, можливо, вже без певних кінцівок, так, бідолашних, які позбавлені задоволення спілкуватися з людьми, які, грубо кажучи, на узбіччі соціальної платформи є. От таке служіння, що в тобі відкрило? Чи тобі вдалося з ними поспілкуватися, приблизитись? Чи в тебе був якийсь певний, ну, психологічний рубікон, щоб не підходити близько, щоб не заразитися? Тому що, направду, мабуть, що це треба в собі багато чого зламати, щоб не боятися підійти ближче. Розкажи, будь ласка, про цей досвід.
Ну, по-разному наша команда реагировала. У меня не было какого-то отторжения внутреннего, но я не обнимался, в отличие там, от моей жены, которая пошла дальше меня. То есть я просто вот, улыбался людям, кормил, да, был рядом, молился за их нужды, за их здоровье. Вот, но не прикасался. Моя жена прикасалась к прокаженным, молилась о них и вот верила, что именно прикосновение дарует какую-то особую благодать. И люди действительно, которые или прокаженные, не понимают, что они изгои общества. Вот, и когда подобные прикосновения, вообще даже разговор с белым человеком, а еще и прикосновение, для них, конечно, это огромное благословение. И я надеюсь, что Бог через это прикасался.
Абсолютно. А слухай, ну скільки років ти вже з дружиною в шлюбі?
Вот ми недавно відмічали 26 років, як ми вінчались.
26 років.
Да. Тобто православної церкви ми вінчались.
Угу. Тобто чверть століття, так? А Дмитро, розкажи, да, от рецепт от такого спільного, гарного церковного подружжя, оскільки зараз це вже, ну, певне таке явище, яке є виключенням, оскільки от в Україні нещодавно була дуже печальна статистика опублікована, згідно якої 60% подружжя розпадаються, так, в перші там буквально 3 роки, 80 в перші 5 років, ну просто щось жахливе, насправді, так, і ми ще не знаємо тих, статистику тих союзів, які взагалі ніяк не реєструють, які живуть так званим цивільним шлюбом, тобто там немає не державного, не тим більше церковного, просто інститут сім'ї вимирає, і причому такими кроками дуже динамічними, і, на жаль, просто якимись апатичним. Розкажи, будь ласка, як зберігати сім'ю? Тому що і в християнських шлюбах виникають суперечки різні, розчарування, але тим не менше щось скріплює. От на основі, скажімо, свого досвіду, як прожити з людиною тривалий час і зберігати ту теплоту і любов у стосунках?
Сначала хочется ободрить, как-то всех сказать, вспомнить 90-е годы, когда мы ходили по социальным организациям, узнавали, каков процент разводов вот там в 90-х годах был, то мы ужасались, потому что это процент, он был близок именно к 100%. Вот то, что сейчас 60 в Украине, то меня это, наоборот, немножко радует, но в то же время, конечно, надо стремиться к большему. Вот. Надо... Ну, выходя замуж, и когда человек женится, выходит замуж, то, конечно, надо понимать, вот, в первую очередь, ради чего это делается. Вот, ради того, чтобы найти свою вторую половинку, или ради того, чтобы состояться в жизни, или деток там хороших, красивых вырастить и воспитать. Вот, или ради того, чтобы найти человека, которому ты хочешь сделать счастливым. Ну, вот если этот мотив, то вот с этим мотивом тогда можно жениться. Вот всех остальных я бы просил вот подумать и не торопиться, и как бы подготовить свое сердце, вот, прежде чем не ради себя жениться или выходить замуж. Вот. Ну а потом в процессе жизни очень важно быть открытыми друг перед другом. Вот на всех этапах и делиться с, ну, с супругом, супругой, вот, переживаниями, вот, болью, вот, быть искренними, вот, просить помощи, вот, если есть нужды, вот, не тянуть одеяло на себя, вот, а думать, как укрыть другого человека. Вот, то есть любовь на практике, дарить друг другу любовь, то есть не искать, не тянуть на себя любовь, не требовать. Вот, а наоборот, думать, как любой случай использовать для того, чтобы чем-то вот, послужить, вот, что-то сделать доброе. Вот, особенно в критические моменты. То есть не падать духом. Вот, но искренние разговоры, искренние глубокие разговоры, вот, надо к этому приучаться. Женщинам надо вот, уважать мужчину, вот, а мужчинам надо на практике делами показывать любовь вот, к женщине.
Ось така у нас чудова розмова. Дорогі слухачі, залишається у нас дуже мало часу, 15 хвилин, але досить, щоб поставити пару-трійку запитань нашому шановному, гарному дуже гостю, який так багато пережив вже в своєму житті. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Дмитре, ти жив тривалий час в Києві, хоча подорожував дуже часто різними країнами. Але зараз уже, ну, на постійній основі ти перебрався в Крим після всім відомих подій. Як тобі це рішення далося? Ти довго роздумував, чи рефлексуючи на все те, що ставалося, одразу прийняв рішення? Розкажи, будь ласка, про ось ці внутрішні роздуми свої.
Ну, насколько я понимаю Бога, вот я по своему призванию миротворец, и моя миссия, да, это быть миротворцем, решать конфликты. И уехали мы, вернулись в Крым, мы не из-за политических моментов совершенно. То есть это было связано с другими вот, вещами. Вот, но совпало таким образом. Вот, а вообще, когда мы ехали в Киев, то здесь, в Крыму, в Севастополе, все спрашивали, а как это, зачем, почему. Вот, было непонятно для людей. Вот, но мы поехали, потому что Бог меня миловал. Всегда я знал, где жить и куда, хоть у меня было совсем мало переездов, 2, да, но я всегда четко от него понимал, где мне находиться в данный период времени и что делать. то есть какие задачи он передо мной ставит. Поэтому на тот момент это было связано с Киевом. Вот, и мы переехали в 2014 году, это было связано с людьми, которые, которых, условно говоря, и мне важно было вот, вернуться в Севастополь. Вот, а в Севастополе, ну, интересно, да, я не стесняюсь тут говорю, кому это уместно говорить, что, в принципе, я такой товарищ проукраински настроенный, как людям, которые живут в Крыму, вот какие перемены происходят, как они реагируют. Ну, перемены, о которых я не мечталось. Я говорю о материальной такой, материальных, технических каких-то вопросах. Вот благоустройство города, там разметка дорог, дороги, не только основные дороги, но дороги во дворах, там канализационные люки, спортивные площадки в огромных количествах, парки в огромных количествах, там, где я вообще никогда не думал, что это парк, вот превращают его в что-то. Кстати, здесь сейчас я нахожусь на улице, там тоже сделали парк из места, где ну, раньше непонятно, что было. Вот. Очень так как бы глаза на эти вещи не закроешь. Вот. Привыкать к новому, к каким-то новым порядкам, что транспорт ходит четко по расписанию, вот, что мой любимый паром, который переправляет там с северной стороны на южную, вот он теперь не на 2-3 минуты задерживается, как люди все привыкли, вот он отходит секундочка в секундочку. Поначалу это было очень сложно, когда ты 40 лет ездишь на пароме, и ты знаешь, он на 2 минуты опаздывает всегда, и тут ты к другому должен привыкать. И вот таких вещей мелких, вот когда ты всегда здесь дорогу переходил, а сейчас здесь, ну, здесь нельзя переходить дорогу, а вот дорогу здесь, вот, ну, ее красиво разрисовали, и ты понимаешь через несколько месяцев, что елки-палки, а? Но все-таки здорово. Вот. То есть есть свои плюсы, есть свои, конечно, и слабые стороны, вот. Но я человек Божий, вот, надеюсь им и оставаться, и всегда. Да, ну, понимаю, что не, ну, как бы не материально должно определять, и вообще я за мир, за Божий мир, вот среди людей, вот среди стран, тем более, вот среди, ну, между странами Украины и России. Вот важно в своем сердце сохранять мир, вот не позволять духам зла, дьяволу не позволять раздирать, вот все на это, ну, многое к этому пододвигают, но сдаваться не надо. Надо отвечать за свои выборы, за свои решения, за свою мотивацию, прощать, вот, любить и делать дела любви по отношению к тому человеку, с которым там есть какой-то конфликт. Ну, человеку там или к региону. Вот. А Богу смотрит, Бог управит, потому что он судья праведный, ему надо отдавать суд. Вот. Не становиться судьями.
А тема в Криму про україно-російські стосунки зараз це вето, так от по великому рахунку. Чи все ж таки проскакує?
Сергій, прошу прощення, зв'язь чуть-чуть перервалася, ще раз, будь ласка, поцілюйтесь.
Чи тема україно-російських стосунків в Криму зараз ветована, тобто люди не бажають про це говорити, чи все ж таки проскакують розмови?
Ні, люди ну, постійно об этом говорять, звісно. А средства масової інформації, кстати, звісно, я... Ой, я очень расстроен средствами массовой информации, как со стороны России, так и со стороны Украины. Мы часто ездим в Украину, и одни и те же события, ребят, друзья, одни и те же события, вот одно и то же событие, оно описывается средствами массовой информации диаметрально противоположно. И именно, к сожалению, присутствует фактор именно откровенного вранья, откровенная ложь. Как с одной стороны средств массовой информации, так и с другой. И ты понимаешь, когда слышишь один и тот же эпизод с двух сторон, и люди те же самые цифры говорят, но только ну, в свою пользу, но очень обидно, что как бы, ты понимаешь, просто обманывают, ну, к сожалению. Вот, не знаю, Сережа, не на тот вопрос, наверное, ответил, но вот это более...
Не-не-не, все лучше, так.
Нечестно, да, то есть телевизор не мой друг. Вот и...
Давай послухаємо слухача, так, який дозвонився, і думаю, що це буде дуже правильно. Слава Ісусу Христу, представте, звідки ви і ваше питання.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Я з Довбуша дзвоню. У нас тут є санктуарій. У мене таке запитання. Я це слухав вашу передачу, так?
Так, слухаємо.
У мене таке питання до... розказував, що ви їздили і в Індію, і в Пакистан, і так далі. Да? А мене цікавить питання, а за який рахунок ви їздили? Я живу, в мене мама 300 кілометрів, я не можу до неї з'їздити. У мене не вистачає средств. А ви скажіть, як, за який ви средства їздите туди?
Ну, питання не зовсім коректно, да, тому, да. Що,
ні, хороший, а,
тому що місіонерів утримує церква, де вони місіонерствують. Але, будь ласка, пане Дмитро.
Спасибо большое. Я, к сожалению, не расслышал имя слухача, но благодарю за вопрос. Это самый важный вопрос. Ну, как, это самый важный вопрос, наверное, после вопроса визового, вот, вопроса вообще разрешения, вот, поехать в какую-то страну. Ну, это, наверное, визы вопрос все-таки вторичный, если переезжать, да, в сторону, в другую страну. Вот. А если краткосрочные миссии, да, то вопрос денег, наверное, и призвания от Бога, они первичные. Вот когда мы первый раз ехали в 2005 году, то мы понимали, что ехать надо, но понимали, что это просто неподъемный вопрос. Но тут же и должны ехать люди, которым Бог дает это призвание, побуждает сердце. Вот. И когда отвечаешь Богу «да», я так понял по своему опыту, что нельзя, не, лучше не говорить Богу «нет». Если он чему-то побуждает, сказать ему «да», но сказать: «Боже, а как?». И вот тогда приходит ответ и на второй вопрос «а как?». Если самый главный вопрос «да», «Боже, говори, я хочу повиноваться тебе», когда говоришь положительно. Вот. И на тот момент мы практически все взяли кредиты в банке. Вот. Я никогда в жизни больше этого не делал, но на тот момент вот Бог повел так, и мы с женой взяли кредит в банке, и потом в течение года вот, выплачивали его, вот, или больше года.
Это была вот, дуже вагомая цифра.
Это, ну, где-то примерно одна поездка на человека, примерно разные были поездки, там от 800 долларов до 2500 долларов, вот, в зависимости от количества стран за одну поездку. Вот, на тот момент это было 1200 долларов, и это, ну, для нас это, то есть мы очень скромно, то есть мы аскетически живем. То есть у меня никогда масла там не бывает сливочного в холодильнике. Вот, в кармане всегда деньги только на проезд, но когда Бог чему-то тебя призывает, вот, и ты говоришь ему «да», то появляется не только хотение, но и действие по его изволению. Вот, потом следующий раз я поехал, половину суммы собрал, а половину, я говорю, друзья, я своим друзьям сказал, близким, вот, я поехал, вот номер карточки, вот, если можете, поддержите, пожалуйста. Вот, и каждый раз, когда я карточку... Нет, я поехал, ой, это я говорю про случай, когда я поехал, и у меня было 20 долларов с собой, были билеты куплены, и было 20 долларов на карточке. Вот я поехал, да, поставил в статусе ВКонтакте или в Фейсбуке, что, друзья, помогите, пожалуйста, вот на такое доброе дело. Вот, если, ну, если вы мне доверяете. И да, и каждый раз, когда я оставлял карточку, то была именно нужная сумма для того, чтобы покушать, снять жилье и двигаться дальше там от точки к точке, куда Бог вел. Вот по-разному, вот разные случаи. Но все равно вопрос финансов, он очень важный, я очень понимаю. То есть не пугайтесь никогда говорить о финансах, задавайте людям вопросы, но говорите и задавайте вопросы с чистым сердцем, не с позиции найти какое-то лукавство или недостаток. Я сейчас не хочу осуждать и сказать, что у слушателей был такой вопрос. Я просто на будущее как бы, и сам себя этому учу. Вот. Доверять людям и доверять Богу, что всегда есть ответ, и он добрый, он лучше, чем... ну, какой-то плохой сценарий, что там, ну, украли деньги или еще что-то, вот, или кто-то платит. А зачастую людей поддерживают, да, миссионеров поддерживает церковь, то есть община людей, которые доверяют человеку, который отправляется, вот, там отправился миссионер, у нас там в Болгарии живет семья, вот церковь поддерживает его, да, там, или в Непале семья у нас живет, в Индии, вот церковь собирает денежку для того, чтобы посылать, не все могут поехать, но можем поддержать тех, кому мы доверяем, которые трудятся на Неве Божией.
А відкривали ці будинки також за рахунок вже церкви, так? Оці дитячі будинки, про які ти казав.
Да, силами одной церкви это не сделать. Mm-hmm. Вот можно начать, знаете, как бы проломать лед, вот двинуться в какую-то страну, переехать, там, снять квартиру, поддержать миссионера. Но всегда мы же в теле Христа, мы не одиноки. Да? Во всем мире, да, есть такое понятие, как Вселенская Церковь. То есть это тоже хорошее понятие, его не надо отвергать. Не только поместная церковь важна, но и тело Христа вот по всей земле. Вот кто-то в другом городе или в другой стране, он тоже не может поехать, но он кому-то доверяет и хочет послужить Богу, выделив средства там на... Кто-то только на карандаши может, кто-то хочет на строительство школы христианской, вот общеобразовательный, как у нас это сейчас произошло, наконец-то построена школа вот, для наших деток в Непале. Вот, ну, по-разному.
А давай ще одне запитання на завершення. Ага. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас, представтесь, будь ласка.
Слава на віки Богу, Лідія. Спочатку я подякую, тоді питання буде. Боже, які ви умнички, ви настільки послушники, виконуєте святу волю Божу. Тепер у мене є питання. У вас є діти чи нема? Якщо нема, то моліться якими, а не батькам, матері Божої.
Да, розкажи про своїх дітей, в тебе є діти,
ага,
я знаю, будь ласка,
большое. Так. Лідія, благодарю вас. Лідія, у мене троє діток. Я женился уже, взял жену с ребенком, вот, но он все равно как родной мне, да, не кровный, но родной. Вот. От него у меня двое внуков, вот уже взрослые внуки, 13 и 11 лет. Вот от средней дочери, от Дашеньки, у меня тоже двое внуков, вот 4 годика, вот Кирочке и Стефану. 9 месяцев. Вот. И младший сынок у меня Эммануил, ему 15 лет. Вот получается, у меня трое деток и 4 внуков.
Ох, яке гарне ім'я таке, христоцентричне, Еммануїл. А, Дмитре, я, по-перше, хочу тобі дуже подякувати за це інтерв'ю. Знаєш, ти завжди є зайнятий, але ти знайшов час ще й в прямому ефірі. Дуже велика тобі подяка. Я скільки з тобою ефірів робив, от я ностальгую, роблячи цей ефір зараз з тобою. Тому що, ну, насправді, це були дивовижні часи, коли ти приходив в студію, ми спілкувалися і в ефірі, і поза ними. Не знати, що було, де було більше задоволення, чи в ефірі тоді з тобою говорити, чи поза. Дуже багато всього ти такого прекрасно говорив. І дякую Богу за ті часи. Бажаю тобі такого правдивого християнського натхнення, яким ти і так переповнений, але я бажаю, ніколи не буває того забагато. Бажаю, щоб Господь тебе одарював своїм благословенням і дарами.
Дякую,
ну і на завершення, Дмитре, яка в тебе мрія, що б ти хотів здійснити в найближчий час?
Я дуже хочу підтримувати людей, які йдуть за мною в тому, щоб їх мечти збувались. Хочу бути хорошим от, папою, хорошим дідушкою от, ну, в духовному відношенні. От, звісно, і хорошим дідушкою, папою і в відношенні своїх діток, от, і внуків, от, ну і в плані духовного. Вот покрова. Хочу справляться со своими функциями, потому что у людей я, наверное, очень многие мечты свои уже осуществил, вот слава Богу, и очень хочется, чтобы люди получили такую же радость и не боялись двигаться вперед. А для этого очень важно тем, кто уже прошел какой-то путь, поддерживать тех, кто идут за ними. Вот, и не своих целей достигать, а помогать друзьям достигать их Божьей цели. Вот это, наверное, то, что Бог сейчас ставит задачу передо мною.
Чудовий місіонер, сім'янин і просто прекрасна особистість. Дмитро Мухін був гостем програми «Не пісні, розмови» ведучий Вениський Сергій. Дмитро, дуже велика подяка. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу, друзі!